Дорогие друзья, начиная наше богослужение пред Господом, мы, вставши, поклонимся пред Ним и призовем Его святое имя. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы преклоняемся пред Тобою в этот вечер и благодарим Тебя за высочайшую привилегию преклоняться пред Тобою и знать Тебя. Позволь сегодня во имя Сына Твоего Иисуса Христа погрузиться в Твои глаголы и обнови их сегодня для нас. Обнови милость Твою для нас и помазание Твое святое, чтобы мы могли потечь путем заповедей Твоих, чтобы могли возвыситься над всем временным, чтобы могли устремить свой взор в невидимое, вечное. Позволь сегодня поклониться Тебе, невидимому Богу, наш великий и премудрый Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, обновляющий свою любовь и свою милость для народа своего. Для детей своих Он обновляет милость свою, и они могут вновь и вновь смотреть в это зеркало, погружаться в эти воды, отображаясь в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Я буду читать место Священного Писания, записанное в книге Исход, глава 8. Это будет вторая казнь. Продолжая наш разбор, я глубоко уверен, что Дух Святой с нами работает в нас, благословляет нас и погружает нас в свои благословенные глаголы, чтобы нам избавиться от настоящего лукавого века и от ветхого человека, который принадлежит к этому веку. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не согласишься отпустить, то вот я поражаю всю область твою жабами. И воскишит река жабами, и они выйдут и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов твоих, и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои. И на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих взойдут жабы. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри руку твою с жезлом твоим на реки, на потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую. Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. То же сделали и волхвы чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую. И призвал фараон Моисея и Аарона, и сказал, помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего. И я отпущу народ израильский принести жертву Господу. Моисей сказал фараону, назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке. Он сказал, завтра. Моисей отвечал, будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь, Бог наш. И удалятся жабы от тебя и от домов твоих, и от рабов твоих, и от народа твоего, только в реке они останутся. Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей воззвал Господу о жабах, которых он вывел, навел на фараона. И сделал Господь по слову Моисея, жабы вымерли в домах, на дворах и на полях, и собрали их в груды, и восмердела земля. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как говорил Господь. Прежде нежели мы обратимся ко второй казни, мне бы хотелось вновь бегло воскресить, что сделала первая казнь и какое она имела значение для каждого из нас лично. Мы обратили внимание, что все 10 казней были призваны Богом как суд на Египет, и что Египет является прообразом ветхого человека. Это тип мира и тип ветхого человека, потому что ветхий человек не принадлежит Богу, он принадлежит миру. Поэтому тип Египта не только мир, но и ветхий Адам. В силу того, чтобы вывести человека и освободить его от рабства ветхому Адаму, Бог посылает 10 казней. И рассматривая самих себя в этих казнях, мы видим, что Богу нужно для того, чтобы вывести нас из души. Как написано, предверник ему отворяет, то есть Дух Святой, и он выводит овец своих. Он приходит прямо в Египет, он приходит прямо в эту землю. И он входит дверью во двор овчий, и ему предверник отворяет. Ему уже говорили, что никто не может принимать на себя что-либо сам. потому что не будет иметь успеха, и дело его разрушится. Если разрушились мировые империи, то разрушится любое человеческое дело, будь оно религиозное, будь оно под крестом или под знаменем Христа, или под великими идеями, не имеет значения. Будь Библия в руках, все равно разрушится. Только то, что открыто предверником, то есть Духом Святым, инспирировано им, понуждаемо им и вытекает из него, может устоять вечно. Мы видим, что разрушились многие престолы, что прежде чем они разрушились, все они враждовали с Церковью Иисуса Христа. Но она все еще стоит и торжествует. Все они, эти престолы, которые приходили к власти, пытались уничтожить еврейский народ. Но сегодня, после 2000-летней давности, еврейская нация снова обрела свое государство. Церковь и израильская нация. Это говорит о том, что у Бога не остается бессильным никакое слово. Что вы можете думать, что все закончено, прошло уже 2000 лет, и вдруг тебе снова государство Израиль. Точно так они думают, что церковь, от нее уже ничего не осталось. Остались лишь только политические какие-то, то есть, ну, политические организации под именем христиан, которые сегодня мелют и работают на политику, мелют и работают на какой-то нечистый, быть может, бизнес. И мир уже больше не верит церкви. Он уже больше не верит никому, он разуверился во всем. Он понимает, что церковь — это только название, и что только под церковью также делаются деньги, как делают их политики. Это просто религиозная политика. Но на самом деле это не так. Бог покажет в свое время, что это не так. И для того, чтобы показать, нужно провести все суды. И я вновь и вновь обращусь в первую очередь к человеку. Я, конечно, буду говорить сегодня немножко и об организации и организме церкви, но прежде я буду говорить о человеке в отдельности. Если ветхий человек является Египтом, то река Нил, протекающая в нем, и мы уже говорили, что такое вода. Вода – это один из феноменов тайных, и человечество не может объяснить, что такое вода. Вода является прообразом самого Божества. Вода является силою Бога. Она является прообразом Святого Духа. Апостол Петр говорит, что вначале было все составлено из воды и водою. Слово «составлено из воды», то есть вода тоже имеет свой состав. Вы знаете, что вода – это прозрачная жидкость, бесцветная, представляющая собой химическое соединение водорода и кислорода. Водород отдельно – это тоже химический элемент. Он легкий сам по себе, но он обладает такой громадной силой. Это просто газ, но газ, уничтожающий все. Вы знаете, что водородная бомба по своей силе превосходит атомную бомбу. Но что такое кислород? Это тоже легкий газ, и без него невозможно жить на этой земле. Он нам нужен для того, чтобы дышать, и невозможно никакое горение. Нужно, чтобы огонь поддерживался, нужен кислород. Достаточно немножко в воздухе повысить процент кислорода, и первая вспышка молнии или любой огонь произведет всемирный пожар, и ничего не останется. То есть кислорода на земле нужно ровно столько, чтобы огонь горел, но чтобы не уничтожал ничего. Пропорция. И я хочу сказать, что Бог есть огонь поедающий, и в этих двух газах говорить о газе – это просто дух. Прообразно вода представляет нам другую, живую, невидимую воду, которую Бог отделил, и она стала над твердью, а вода здесь, которая стала под твердью. Вначале вода живая, вечная, невидимая вода была соединена полностью с этой видимой водой. Но Бог отделил воды, которые под твердью, от воды, которые над твердью, и стало так. И поэтому везде, где мы встречаемся с водою, мы получаем крещение в воде. Иисус говорит о своем учении, как о воде: кто жаждет, иди ко мне и пей. У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой, сие говорил он о Духе Святом. От престола Бога и Агнца исходила река. Росли деревья по ту и другую сторону, дающие плоды 12 раз в месяц, или листья дерева для исцеления народов. Также и из рая вытекала река и разделялась на 4 реки. И все это нам говорит, что любая вода, любой водоем, любая вода, какой бы она ни была, она является божественной. И мы уже определили, что река Нил, от которой зависит весь Египет, она является одновременно и жизнью, и Богом для Египта, потому что от нее содержится Египет. Практически это закон. Закон, который что-то представляет нам, вода. И когда мы смотрели дальше, мы увидели, что Бог прежде поразил в Египте змея. Это было первое. Это не была казнь. Это было, как мы рассматривали, я прочитаю это место Священного Писания, и мы не будем отходить от него, потому что до тех пор, пока будет проходить 10 казней, мы все время будем концентрироваться на этом стихе. Он будет нам помогать. Это Луки 11 глава с 21 стиха. «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападает на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него». И мы определили, что этот сильнейший и сильный являются никто иные, как павший Люцифер и Иисус. Иисус является сильнейшим, Он ходит в Египет, Он ходит в наше естество и объявляет его своим. Дух, душа и тело без порока должны быть сохранены. Он ходит в Египет и объявляет его своим. Но для того, чтобы туда войти, ему нужно было сразиться с сильным. И этот сильный был никто иной, как павший Люцифер, змей. И самым главным богом Египта, несмотря на то, что Нил был священной рекой, ей поклонялись, поклонялись животным, поклонялись самому фараону, но главный бог Ара, змей, он был на короне фараона. Были кругом эти позолоченные золотые змеи, которым кадили, приносили в жертву людей, поклонялись живым змеям. Он был богом Египта. И мы увидели, что этот бог, эта сила и этот змей – прообраз речи человека, его языка. Потому что язык человека, как ни странно, им мы прославляем Бога и Отца, и им проклинаем человека, созданных, сотворенных по образу Божию. Другими словами, этот же язык может говорить жизнь и может говорить смерть, может творить жизнь и творить смерть. Слово Божие так и говорит: жизнь и смерть во власти языка. Если жизнь и смерть во власти языка, то тогда главный Бог будет змей. И именно через уста близко к тебе слово, оно в устах твоих. Именно через эти уста от слов своих оправдается и судится человек. Как невеликие корабли, пишет Иаков, они направляются кормчим маленьким рулем, куда он хочет. Корабль большой, но руль маленький. Так и язык, небольшой член, но воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Гиена его воспаляет. Но Бог нам дал Дух Святой, чтоб наш язык не от гиены воспалялся и проклинал человеков, сотворенных по образу Божию, но чтобы он мог быть инспирирован Духом Святым, захвачен Духом Святым. И каким образом он будет захвачен? И мы обратили, это было чудо из чудес, которого сатана не мог предвидеть. Бог взял змея и змеем поразил змея. Он не взял в это время святой язык, чтобы поразить им грех. Он взял грех и грехом поразил грех. Странно звучит, разум этого не понимает, но это было так. Христос не святостью своей смерть попрал, а смертью смерть попрал. А его смерть – это наша смерть, и она была дана как суд Божий за грехи и беззакония мира. Беззакония всего мира были на нем. И вот эти беззакония он взял на себя, и когда он взял на себя, он смертью своей смерть попрал. Дьявол этого не ожидал. Он думал, как же Бог будет со мной бороться? И мы говорили уже, что пока грех был в мире, он был мертв, грех, потому что не было закона, не было заповеди. Но когда пришла заповедь, пришел закон, грех ожил. И этот закон, и эта заповедь является вот этой рекой Нилом. И мы обратили внимание, эта вода, она придала силу греху, дав закон. Грех был до в мире, еще до падения Адама и Евы, но он не имел силы, он был мертв. И только через заповедь он ожил. Оружие сильнейшего, это, как ни странно, является эта самая река. Но мы сейчас говорим, что сперва нужно связать сильного, и как он это сделал? И он сделал это через то, что взял на себя грехи наши. И когда он взял грех на себя, то он стал грехом, и он прообраз медного змея, прообраз суда. И он им осудил этого змея. Когда волхвы египетские бросили свои жезлы, позолоченные, то простая палка, превратившаяся в змея, проглотила, напала и победила их. Победила сильного. Это был сильнейший. Потому что он был свят. Потому что это было чудо Божие. Он был свят, и он сам не имел греха, но взял на себя. Бог возложил на него грехи всех нас, чтобы мы были праведными пред Богом. И он заплатил всю цену греха. И поэтому, когда грех встретился с ним, думая, как же, что же теперь будет, он был уничтожен моментально. Написано, поглощена будет смерть победою. То есть проглочена, поглощена, уничтожена. Змей проглотил его. И Аарон снова взял за хвост змея. Была просто простая пастушечья палка. Красивые трости, скипетры с набалдашниками этих жрецов, Инания и Иамрия, которые противились Моисею, исчезли. И здесь мы видим, что первая победа произошла сильного с сильнейшим. Сильнейший этим самым связал сильного. Далее говорится, когда он его связал, когда сильный с оружием охраняет дом, тогда в безопасности имение. И это оружие, это была река его, наполненная всевозможными живностями и богами. Потому что все эти крокодилы, все эти жабы, все эти рыбы, все это были боги Египта, и Египет им поклонялся. Но теперь они жили от этой реки. И эти боги тоже жили от этой реки и питались, потому что закон давал им жизнь, силу. Но теперь сильнейший вошел, связал его, поглотил его. И написано, взял оружие его. А когда взял оружие его, дальше написано, когда возьмет все оружие, на которое он надеялся, тогда разделит похищенное у него. Ему уже говорили, он в других переводах это разделено, это трофеи победителя. Он берет их, и он, Иисус написано, будет делить добычу с сильными. Он разделит ее поровну с теми, кто в нем. Кто в нем принял его смерть и принял оправдание даром. Потому что Бог возложил не на меня грехи мои, а на него. И я в это поверил. И вера ко мне пришла от слышания, и она произвела свое действие. Теперь мы с вами будем разбирать, после того, когда река Нил превратилась в кровь, когда снова этой же смертью тот жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою, и это была первая казнь. Здесь было выхвачено оружие, на которое он надеялся. Сперва был побежден он, потом было взято его оружие. И законом я умер для закона телом Христовым, чтобы жить для умершего и воскресшего. И далее мы читали, это написано Ефесянам 2 глава 15 стих, я его снова зачитаю, что каким образом оружие было уничтожено. Иисус взял это оружие. И это оружие не что иное, как закон Моисея. Вы знаете, что такое дьявол? Слово «дьявол» — это обвинитель. Иисус сказал, есть на вас обвинитель Моисей. Я не пришел обвинять вас. Я пришел спасать, я спаситель. Мое имя не обвинитель, мое имя спаситель. Закон дал силу греху. Как уничтожить грех? 2 глава, 15 стих. Он упразднил вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. И в одном теле примирить, то есть в Иисусе Христе, мы были примирены. Закон больше не имел к нам никакой власти. Закон имеет отношение к человеку, пока жива его жена, или пока жив муж ее, он имеет отношение к этой женщине. Моим мужем был ветхий человек, ветхая плоть. И пока она живая, закон имеет и связывает меня с живым мужем. Потому что закон дан для кого? Для ветхого человека. Ветхий человек – прелюбодей, вор, сквернослов, убийца, завистник. И закон имеет к нему отношение, потому что он жив, и закон меня связывает. Меня, нового человека, связывает с этим ветхим старым. И мне тяжело. И Павел говорит, доброго, чего хочу делать, не делаю, а злое, чего не хочу делать, делаю. Почему? Закон добр, он связывает. Он закон и говорит, двое будут одно. Что же мне делать? Я совсем другой природы. Мне хочется жить святой жизнью, мне хочется воспевать Бога, мне хочется молиться, и вместо этого я сажусь перед телевизором, или вместо этого я иду в бар, или вместо этого я ворую, или приписки какие-то себе делаю, или вообще какой-то религиозной деятельностью занимаюсь, и чувствую, я умираю духовно, я умираю. А этот муж живет и живет, и... а я чувствую, что я умру. Нужно что-то делать и немедленно делать. Нужно, чтобы этот муж умер и чтобы я остался жить. И тогда Иисус берет этого мужа в себя и в себе умирает. И когда он умирает, этот муж умирает в Иисусе. Я умер для закона телом Христовым, чтобы жить теперь уже для умершего и воскресшего. Закон, как некоторые говорят, что закон является моим мужем. Так пишет Watchman Nee, так пишут другие богословы, но это не так. Закон не может являться мужем. Закон – это учение, а мужем может являться только личность. Поэтому, если закон, то разве Иисус не исполнил закон? Если Он является моим мужем, то при чем здесь закон? Закон остался в силе, но только закон не распространяется на меня, потому что я не блудник уже. Это блуднику надо не блуди говорить, потому что умрешь. А мне не надо говорить, у меня никаких нет к этому действий, ни желаний, у меня потребностей никаких нет, я даже не могу этого сделать, потому что я мертв для греха, я умер для греха. И как я вам уже говорил, когда мне предлагали, распишись, что ты больше не будешь пить при Андроповщине, я говорю, я никогда не пил, я не буду расписываться. Вы видели меня когда-нибудь пьяным? Ну, у нас приказ, чтобы все расписались, что они не будут пить. Но и расписывайтесь, это приказ дан для пьяниц. Почему приказ был дан? Потому что стало пьянство, а я и далек был от вашего вина и от вашей водки. Это вы, пожалуйста, расписывайтесь, что вы не будете пить. Так и здесь. Закон – это не муж. Закон – это то, что связывает меня с мужем. Для того, чтобы умереть для закона, нужно 10 казней. Для того, чтобы выйти из ветхого человека или освободиться от тирании ветхого человека, или же освободиться от нашей фабрики, которая поставляет продукты все новые и новые, только под разными маркировками. Христиане в основном поставляют модели религиозного порядка, религиозная ширма. Там стоит просто религиозный ярлык, а на самом деле это такой же грех, самый, быть может, еще хуже, чем блуд или еще что-нибудь другое. Блуднику легче прийти ко Христу, чем тщеславному и завистливому человеку, но религиозному, который облачен в религию и формы. Он уже свят, десятины, закон, он все исполняет, он молится точно по предписаниям, 3 или 4 раза в день, еще и ночью встает, да еще и по 2 часа встает. У нас здесь один фанатик говорил, он по 12 часов молится. Я не знаю, а что он делает потом? Вот, после 12 часов днем он молится 12 часов, а обязанности свои, как мужа, как пастора или как чего, я не знаю, как он их исполняет. Слово Божие говорит, постоянно молитесь. И постоянно молиться – это уже не 12 часов, это уже 24 часа в сутки. Вот и попробуйте исполнить Слово Божие. Тогда и попробуйте, как я буду молиться 24 часа, как я буду 24 часа пребывать в Слове. А мне нужно 24 часа, все. И это только тогда, когда я соединен с Богом, я в любое время могу, делая дело Божие, все, что не делаете, делайте во имя Господа. Я могу делать любую работу, обыкновенную работу, и если я ее делаю как для Господа и соединен с Ним, и славлю Его, и не считаю, что эта работа не по мне или еще что-то, я ее делаю, у меня нет другого выхода, нет у меня выбора, и Бог благословляет меня, и Бог помазует меня, и я все время соединен с Ним. Таким образом, сильнейший связан, оружие его взято и устранено учением заповедей, река Нил. А теперь Бог будет судить всех богов Египта. Когда оружие осуждено, теперь будет осуждены то, что находится, вещи, то есть добыча. И теперь мы будем говорить об этой второй казни. Вторая казнь – это не что иное, как будет добыча. Вы знаете, что жаба являлась богиней знания, Гека ее звали. Это была богиня знания. Бог знания был обезьяна в Египте. Странно, быть может, звучит, а богиня знания – это богиня. Была жаба. Вы скажете, мерзко. Я тоже думаю, что это мерзко, но я хочу немножко сказать вам, кто такая жаба. Жаба, как говорит наука, и ее изучили, и я думаю, вы тоже знаете, это земноводное животное. Земноводное – это значит приспособленное к образу жизни, к двоякому, в воде и на суше. Если она приспособлена к двоякому образу жизни, в воде и на суше, что такое суша? То есть это такая живучесть, что она может жить в воде, как я сказал, она находит жизнь и пищу себе в воде, в законе, но она находит ее и на суше. Суша – это не что иное, как мы будем его рассматривать сегодня. Это тело, физическое тело. Потому что то закон, то в духе она живет, то она в духе что-то делает, эта жаба. Она получает оттуда пищу, живет в реке, но она может прекрасно жить и на суше. Она выходит из реки и может жить на суше. Для того, чтобы избавить эту землю, Иисус принял тело. Мы тоже имеем тело. И вот как раз жаба представляет науку, представляет интеллект человека. И вы знаете, Бог сказал: «Я посрамлю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Вы здесь увидите, как Бог производит суд над этими жабами, как Он отвергает разум разумных. Вы скажете, интеллект – это что-то возвышенное, и вдруг он представлен в виде отвратительного земноводного, вот этой жабы, которая имеет вот ну, такую кожу, сходную с лягушкой, но гораздо хуже, потому что у нее такая бородавчатая кожа, слизистая, отвратительная, она больше, чем лягушка, бесхвостая. И когда вы видите ее, она, помимо этого, у нее запах, у нее вонь, у нее отвратительный запах она издает. Вот представьте себе, что пред Богом точно так издает зловоние, и таким же мерзким и отвратительным выглядят наши мудрствования, наши научные выкладки, наши разумные выкладки, когда мы пытаемся Писание анализировать этим разумом. И мы анализируем, и мы преклоняемся пред этими богами, которые могут нам разумом растолковать Писание. Это есть Бог, это есть имущество, и Богу надо убрать. Видите ли, у Бога есть знание, жаба – это отражение, есть чистое, есть святое. Оно будет представлено совершенно иным образом. Нам представлены дары Духа Святого, представлена природа Бога, премудрость Его. И когда сходит Дух Святой, мы получаем эту премудрость. Мы не можем понимать Слово Божие, если предверник не откроет. Поэтому я часто говорил, напрасно огорчайтесь друг на друга. Напрасно. Если предверник не откроет, вы ничего не откроете. Когда я стою пред человеком, и он начинает не спрашивать меня, почему это так, я не понимаю, а требовать у меня или искушать меня, а как ты это понимаешь, а как ты это понимаешь, я уже знаю, что я ему ничего не объясню, потому что предверник закрыл для него. Я сейчас не разбираю вопрос, по каким причинам. Слово Божие говорит, закрыто для погибающих, у которых Бог века сего ослепил умы, дабы для них не воссияла слава Христова, свет Христов. Я не говорю, почему это закрыто, почему они стали погибающими и почему Он их в такое положение поставил. Разумеется, многие они находятся, хотя и на черте погибающего, но не погибнут. Но все равно свет Христа никогда для них не воссияет. Вы скажете, как это может быть? Вы знаете, миллионы христиан под названием христиан идут в небо, но они никогда не возрастали в духе. Для того, чтобы возрастать в духе, надо выйти из души. Для того, чтобы возрастать в духе, надо, чтобы разум был открыт, и чтобы мы согласились, чтобы эти 10 казней пришли на мою душу. Чтобы я мог выйти из души, чтобы я мог возрастать и действовать. Новый человек не может действовать, пока его душа жива, пока первый муж жив. Он остается душевным и остается противником всего чистого, святого и богодохновенного. Душевный человек не принимает того, что от Духа, и не может. Он не хочет, он хочет, пытается. Он даже объявляет себя духовным. И если вы скажете ему, что он душевен, это для него оскорбление, и он будет сразу изрыгать на вас все проклятия. Но тем не менее, духовному вы можете говорить, что он душевен. Он просто спокойно улыбнется. Он лучше себя сам знает, а душевный человек сам себя никогда не знает. Духовный может знать, духовный судит обо всем. А о нем судить никто не может. И всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды. И наследник, доколе он в детстве, ничем не отличается от раба. Духовный человек, это в первую очередь мы говорили, дисциплинированный человек. У него есть дисциплина и послушание, это две вещи. Только послушный может быть дисциплинированным и понимать, что такое чин, и подчиняться этому чину. соответственно иерархии или той лестнице, на которой он стоит. Но сегодня не об этом. Сегодня о том, что такое жаба, которая была выведена. Бог сказал: подними, и я выведу их всех на это тело. Это не только тип знания и интеллекта. Это также тип знамений и чудес ложных, которые придут в церковь под именем Иисуса Христа. Откроем Откровение. Глава 16. Шестой ангел, 12 стих, вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в онный день, великий, Бога Вседержителя. Все иду как тать, блажен бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Я сразу скажу, мы посмотрим в конец Армагеддон здесь, во второй казни. У каждого из нас, прежде чем придет буквальный Армагеддон, будет, я сегодня не говорю о буквальном Армагеддоне, я говорю о духовном Армагеддоне. У каждого из нас, мы помните, рассматривали, есть свой личный Армагеддон. И Армагеддон – это самая плодородная равнина. Но она располагается для нас здесь, в духе, будем рассматривать ее побережье Нила, плодородная земля. Армагеддон – это тоже самые плодородные земли. Но он собрал их там. И Слово Божие здесь говорит: когда жаб грудами собрали, а земля воссмердела от них. Когда в этой долине Армагеддон, в буквальном смысле слова, будут собраны все цари земные со своим войском, земля воссмердит от их трупов, и кровь потечет, потому что суд Божий произойдет над этими богами. Там будет собрана вся знать, вся мудрость, весь интеллект, все чудеса и все знамения под эгидой ложного Мессии, ложного Христа. Но прежде чем это произойдет в буквальном смысле, это происходит в жизни каждого отдельного человека, если он возрастает в духе. Если не возрастает, у него не происходит этих вещей. Но если он возрастает, он должен приблизиться к этому Армагеддону. И его Армагеддон – это вторая казнь. Когда именно эти знания, эти ложные чудеса и знамения будут осуждены в нем. Большинство христиан сегодня поклоняется не Богу, не Слову Божьему. Что скажет Господь? Какое будет пророческое слово? Вот чему они поклоняются. Они сегодня называют эту отвратительную мерзкую жабу Господь и пророческое слово. И потому сегодня мы имеем такое разнообразие и многообразие толкований, учений больных, бесноватых, одержимых, бесчинных, невежественных, вообще ненормальных людей, стоящих у власти, которые вообще не знают, что такое Библия. Если бы они знали, то они бы не распяли Господа славы. Они его знали, но они его распяли по зависти. Когда они только видят, что истинное помазание начинает действовать, они обязательно забросают его грязью. Но грязь истинному помазанию только поможет. Иисус, забросанный грязью, оклеветанный и оплеванный, победил. В этом была его победа. Потому что золото испытывается в огне, люди, угодные Богу, в горниле уничижения. Поэтому это добыча. Бог хочет сегодня осудить этой второй казнью в нашем ветхом человеке, потому что ветхий человек не понимает то, что от Духа Божия. Не понимает, не может понимать. И это нужно осудить, потому что это приведет и нового человека не туда, куда нужно, если он не выйдет из ветхого, и если ветхий будет продолжать поклоняться этой богине знания. Вы знаете, масса людей сегодня больше доверяют этой жабе. И верующие, и неверующие. Слово, только одно слово, наука, ученые, медики, или физики, или химики говорят, и мы уже все. Они же ученые люди, они же учат, они знают, они могут все объяснить. Что может объяснить жаба? Мерзкая, отвратительная жаба. Почему бы нам не обратиться к Духу Святому? Почему бы нам не обратиться к голубю, который в телесном виде сошел на Господа Иисуса, и он получил знания от этого духа. Он имел знание от него и знал, что в человеке. Жаба много не знает, и жаба все-таки питается этой же водою. И Иисус пришел к этой же воде, и Иоанн удерживал его и сказал: «Мне надобно креститься от тебя, или ты ли приходишь ко мне?» Вы знаете, эта вода осуждает. Вода – это символ смерти в данной ситуации, когда мы приходим креститься водою. Мы здесь, суд Божий происходит над нашим ветхим человеком. Здесь мы освобождаемся от его тирании. Здесь мы верою видим нового человека и даем ему ход, и говорим: «Господи, смерть твоя, и в смерти твоей все. Аминь». Разве не знаете все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, что вы в смерть его крестились, и так вы облекли с ним смерть? Погружаясь в эти воды, мы погружаемся в смерть. И мы умираем для закона учением Христовым. И он упраздняется для нас. И теперь он не несет для нас больше смерть. Он несет теперь для нас жизнь. Теперь эта река не река смерти, а река жизни. Видите, одна и та же вода, она река смерти, она же река жизни. Мы точно так же, для одних запах живительный на жизнь, для других запах смертоносный. Для одних он камень, который отвергли строители, для других он камень, который сделался главой угла. Для одних он камень соблазна и камень преткновения, а для других, восклицающих, благодать, благодать на нем. Для других это радость, а для одних это горе. Итак, в другом месте Священного Писания, говоря об этих же жабах, об этих же знамениях, Иисус сказал так: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения, чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Иисус сказал далее: «Берегитесь», это 4 стих 24 главы Матфея, «чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». И вышед Иисус шел от храма, начинается эта глава, и приступили к Нему ученики Его, чтобы показать здание храма, красивые камни. Иисус сказал: «Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Видите ли, красивое здание. Бог никогда не рушит красивое. Бог никогда не рушит совершенное. Херувим осеняющий, бывший Люцифер, был очень красив. Ты был прекрасен со дня сотворения твоего. В день сотворения твоего был приготовлен венец, и драгоценные камни в гнездышках были усажены. Все это было приготовлено в день сотворения твоего. Ты был премудрее Даниила, ты ходил среди огнистых камней. «Доколе не нашлось в тебе беззаконное, и я низвергнул тебя, херувим осеняющий, с горы Божией, изгнал тебя из среды огнистых камней». И теперь этот красивейший, который был страж Божьего трона и стоял прямо перед ним, носитель света, и вдруг змея, которая стала хитрой, потеряла мудрость, больше нет мудрости. Даже обыкновенная змея мудрее ее. Обыкновенная, сотворенная Богом змея, пресмыкающаяся, которую мы встречаем, будь то кобра, будь то другие виды змей, аспидов, они мудрее, чем падший херувим. Вы скажете: «Неужели?» Потому что тот, во всяком случае, когда видит, что идет заклинатель, она имеет мудрость от Бога, знает, что это идет человек, обладаемый дьяволом, сейчас он загипнотизирует ее, возьмет и будет издеваться над ней, чтобы она плясала под его дудку. Она закрывает одно ухо к земле, хвостом другое запирает и не слышит слов заклинателя. Христос говорит: «Посмотрите, как я сотворил этих тварей, будьте мудры, как змеи, я дал им мудрость, чтобы вы посмотрели на них. Не пугайтесь, посмотрите на их мудрость». И когда заклинатель подходит на такое расстояние, что змея может поразить его, не заклинатель берет ее, а змея поражает его, потому что она не слышала слов заклинателя. А заклинатель не обратил внимания, что она скрученная калачиком, и не заметил, что у нее хвост в одном ухе и голова прижата к другой. Здесь говорится о мудрости. Змей был хитрее всех, и это был зверь, это не был пресмыкающийся. Но вот теперь посмотрим, точно такая и жаба. То есть мы видим всех этих духов в отвратительных формах, в зверях представлены они, но раньше они такими не были. Точно так, есть чудеса и знамения истинные, есть истинные пророки. Вы скажете: «Покажите мне истинных пророков». Если вы начнете следовать Слову Божьему и слушать, что говорят эти пророки, и вы узнаете, от Бога они или нет. Когда они вам пророчествуют, вы узнаете, говорят ли они согласно Слову Божьему или не согласно Слову Божьему. Если вы узнаете, что само пророчество никогда не было предназначено для ваших выездов, въездов, входов вашей одежды, ваших родов и ваших покупок домов. Оно никогда к этому не было предназначено. Скажите, какое отношение имеет мой переезд или покупка моего дома или роды моей жены по отношению назидания церкви? Ну что, моя жена родила, церковь от этого будет назидаться? А я знаю, женщины многие обращаются, рожать мне или не рожать, с уколом или без укола, как мне рожать к пророкам. И он им говорит, как им рожать. Он говорит, какой дом покупать, где покупать, куда ехать. Написано пророчество дано для назидания церкви, для увещания и для назидания, а не для прорекания, что у вас впереди. Слово Божие прорекает, что у вас впереди, Дух Святой откроет, что у вас впереди. Слово Божие хочет, чтобы мы шли верой. Мы не хотим идти верой, потому обращаемся к пророкам. Вера идет, она видит невидимое. Но когда пророк вам сказал, это уже не вера. Вы уже знаете, что он сказал. И зачастую такие горе-пророки – это гадатели. То есть это отражение. Вы скажете, сбылось? Не против, сбылось. У этих волков тоже сбылось. Но это ложное чудо. Если это чудо, и если это прорицание и откровение, или прорекание, не основано на Слове Божьем, и не по принципам Слова Божьего работает, нет в нем истины. Потому что ложные лжепророки придут с целью, чтобы кормить нас грехами, а не закланным агнцем. Чтобы мы с вами ели не опресноки чистоты и истины, а питались грехами друг друга. Они, говорят, кормятся грехами народа моего, и греху их душа их лежит. Поэтому истреблен будет народ сей за недостаток ведения, за то, что не отвергли ведения. Видите ли, получается, что будет великое истребление, и все это красивое здание будет разрушено. Но в глазах Иисуса оно не было красивым зданием. В глазах Иисуса оно было отвратительным зданием. Вы скажете, неужели? Да, потому что Ирод его расстроил совсем не по чертежам, которые Давид дал Соломону. И там уже находились не священники, которые подготавливали себя по закону к чистоте и делали жертвы. Да, они заколали эти жертвы, но они незаконно их заколали, неправильно заколали. Храм уже не имел того, в храм могли входить кто угодно в это время. Они вводили туда кого угодно, хотя и кричали, когда Павел вошел туда, ты ввел язычников. Они просто были религиозными фанатиками в это время. А их элита, их руководство, саддукеи, уже не верили даже в воскресение мертвых. Практически это были уже неосознанные материалисты или же коммунисты. Вы скажете, да, сейчас есть коммунисты, которые верят в Бога. Если коммунист верит в Бога, он уже не коммунист, он уже христианин. Какой же он коммунизм? Коммунизм отвергает Бога, коммунизм надеется на интеллект человека. Я говорю, конечно, вот эта жаба, Бог знания, это когда мы полагаемся на наш интеллект, и когда мы заменяем истину Божью ложью, когда мы не по принципам Евангелия и незаконно обращаемся к этим пророкам, так называемым, они не пророки, но мы говорим, что они пророки. И тогда что эти пророки делают? Они нас обвиняют, вместо того, чтобы увещевать и назидать. Я прекрасно знаю о моем грехе сам. Я мучаюсь и не знаю, как мне избавиться от него. Я прихожу, и он мне говорит, у тебя такой-то грех. И я в ужасе, что ж мне теперь делать? Покайся. Ну, я каюсь, а дальше что? Но я не знаю, как избавиться от него. Ну, каюсь, но я не могу избавиться от него. Но эти пророки не говорят, как избавиться. Они говорят, постись и молись, и избавишься. Но нигде такого нет, чтобы путем поста и молитвы избавляться от греха. Написано, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Слово твое есть истина, а это слово от слышания. Вера освобождает. Только вера Божия, а вера Божия только от Слова Божия приходит. Она не приходит от какого-то отрывка, она приходит от устава и заповеди. Она приходит от системы. И когда вы познаете систему Божию, строгую, закономерную, тогда ваше сердце начинает петь. И вы тогда понимаете, что исполнив эту систему, вы будете свободны. Представив себя Богу, и когда мы отрекаемся от своей души, отдавая ее под власть Божьего суда, и тогда 10 казней начинает проходить. Самый сильный практически связывается в момент нашего покаяния. Мы приходим к Богу. В момент нашего покаяния предверник отворяет, Иисус входит, и смерть поглощается победою. Потом оружие сильного, закон, упраздняется. После закона, вы знаете, что все мы и сам я на начальных путях своего уверования необыкновенно любил. Любил и не понимал, что любил больше Бога. Я даже любил, я думал, это и есть Бог. Я не люблю пророчество больше Бога. Я бегал за ним, я обращался к нему, я молился, я болезненно ждал, Господи, помилуй. Если он мне ничего не говорил, значит, я думал, все, Господь меня оставил, не слышит. И если вдруг ко мне только было сказано, сын мой, я уже ликовал, о, я сын. А если бы я вникал в Писание, я увидел, что я сын царя царей и Господа господствующих. Я победитель. Кто я в нем? И я бы поверил его слову, потому что его слово будет освобождать, а не это пророчество. Я не говорю, что оно порою бывает и нужно, и оно нужно на первых путях, но часто оно переходит в неправильный образ, и сатана берет его и начинает обвинять нас. Обвинитель — это тот, кто обвиняет кого-либо в чем-либо. Иисус говорит, я пришел, чтобы спасти, и мое имя не обвинитель, а спаситель. Дух Святой, который придет в церковь, он будет не обвинять церковь, он будет увещевать, назидать и будущее возвещать. Он будет обличать мир. Я говорю об обвинении. Обвинение – это лицо, поддерживающее обвинение кого-либо пред судебными инстанциями. Кто поддерживает обвинение пред Богом Отцом? Иисус не будет поддерживать его. Всякий раз, когда обвинение мое налицо перед Богом, и я прихожу к нему через Иисуса, Иисус говорит, Отец, посмотри на меня. Он говорит, сын мой, я ничего не нахожу в этом человеке. Приходит дьявол и говорит, это тот же человек, он говорит, да. Он говорит, но я тебе не верю. Я верю сыну моему. Ты лжец, твое имя лжец, а имя моего сына – истина. Мой сын показал мне эту личность, и эта личность точно такая же, как мой сын. И я верю больше моему сыну, чем тебе. Пошел вон, мерзкая тварь. И он уходит, как побитый пес. Вы представляете радость в духе? Когда мы верим, кто такой Иисус и кто мы в Иисусе, тогда мне не нужны, я просто прихожу к нему, верою в Слово Божие. Господи, в Твоем Слове написано, и я прихожу к Тебе на основании Твоего Слова. И я верю, когда это обличение вдруг идет ко мне, я тогда потихонечку встаю и говорю, Боже мой, благодарю Тебя. Я уже знаю. Вы начнете различать. Когда предверник откроет разум к разумению, вы вдруг начнете различать, и вы больше не будете бояться этих пророков. Дело в том, когда вы боитесь их, все то, что они будут вам говорить, 90-80% сбудется. Это колдовство, но оно сбудется, потому что сатана хочет убить, украсть и погубить. Высший дар от Бога, все, что нисходит от Бога, всякое даяние, доброе и дар совершенный, нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет тени перемены. Когда приходит Дух Святой к миру, он не приходит обвинять мир. Вы думаете, он обвиняет мир? Нет, он не обвинитель для мира, он обличает мир. Обличить – это значит вскрыть, разоблачить, обнаружить. Дух Святой обнаруживает дела человека. Но когда он приходит в церковь, ему не надо обнаружить, церковь сама знает по слову. Павел пишет, если бы мы судили самих себя, ведь мы, читая Писание, прекрасно понимаем, что грех. Нам не нужно разоблачение, мы знаем. Иуда знал, что он вор, ему не нужно было разоблачение. Иисус и не разоблачал его. Иисус знал, что он вор, но он не разоблачал его по той простой причине, что Иуда знал сам, что он вор, и что он не должен этого делать. Любой вор знает, что воровство нельзя, но у него нет Бога. Он это делает вне Бога, он делает пред законом, и когда я разговаривал с ворами, они говорят, мы самые благородные люди. Самые сильные воры – это чиновники государства. Разве не облагают вас налогами? Разве не обманывают вас? Разве не эти суды и адвокаты вытягивают с вас все деньги? А что мы у вас берем? Вытащили из кармана что-то. Вот. И поэтому они как-то себя оправдывают, что их воровство не такое губительное, как воровство государственных чиновников, которое состоит уже в миллиардах, приписках, они там могут делать большое дело. Но я хочу сказать, что Дух Святой пришед в мир обличит, пришед в церковь, научит, наставит. Иисус сказал, есть на вас обвинитель Моисей. Закон будет обличать. Это его дело, это его работа. Но Дух Святой пришед с Духом Иисуса для рожденного чада Божия, несет ему утешение и говорит, я не осуждаю тебя. Ты такой, действительно, у тебя есть такие вещи, у тебя есть такие пороки, с которыми я никогда не соглашусь. Я святой, совершенный Бог. Во мне нет никакого зла. Каждый грех будет наказан, потому что я судья. Но тем не менее я тебя не осуждаю. Боже, каким образом? Я столько много лгал, я столько много воровал, я не служил тебе. За что ты меня говоришь, что я не осуждаю тебя? Потому что все уплачено за твои долги. Цена за твой долг уплачена. И я больше не нахожу в тебе никакой вины. Когда Бог начнет осуждать, и Он уже начал осуждать в это последнее время, и это Он сегодня, вы скажете, откуда? Откуда шестой ангел вылил чашу свою? Когда шестой ангел лил, прообразно, это был удар Аарона по воде Египта, чтобы вывести жаб. Это была та шестая чаша. Прообразно, я ее вижу по откровению Духа здесь. Именно здесь вывод этих жаб, которые выходят к царям всем земли, откуда выходят? Они подражают Богу Троице из уст дракона, зверя и лжепророка. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Дракон, зверь и лжепророк. Это буквальные личности будут. И есть буквальные личности. Но эти буквальные личности, прежде чем на самом деле прийти и сделать, то в духе, в церкви все это совершится. И у нас тоже это все есть. Мы сами по себе тройственны. И поэтому в церкви вот эта структура действует. Он хочет сесть, сатана, как Бог, выдавая себя за Бога, выдавая себя за божество. Мы верующие люди, и мы должны обращаться к пророчествам. Когда Петр говорит, обращайтесь к пророчеству и откровению, он имеет в виду только написанное слово. И пророчество, и откровение, написанное слово. Когда это делаем мы имеем в виду бабушку, дедушку или еще кого-то, людей совершенно, совершенно даже слова не знающих. Обычно знаменитые пророки, к которым обращаются наши епископа, это люди, не знающие Слово Божие. И, конечно, епископ, который или пресвитер, или брат, или сестра, будут постоянно обращаться к таким пророкам, они и сами станут такими. Зачем Слово Божие? Господи, как понимать это место Писания? И через пророчество говорится. Один брат мне говорит, а мне не надо, я пойду, пойду и скажу, помолюсь, и мне будет открыто. Бог не так говорил, будет открываться. Павел пишет, мы говорим словами, изученными от Духа Святого. Помазание, которое внутри вас учит. А это куда денем? Кто нас должен учить? Правильно, пророчество дано для назидания церкви. Пророчество дано для назидания, но для церкви дано не только пророчество. Для церкви дано больше, чем пророчество. И больше, чем духовные дары. Бог оснастил церковь больше, чем... Он сказал, ревнуйте о дарах больших, и это большие дары. Апостолы, пророки и учителя. И вы не можете спастись через пророчество. Но когда эти люди будут впереди идти, мы можем иметь спасение. Потому что ангел сказал ему, да, вот я пришел к тебе, но я не могу тебя спасти, Корнилий. Ты добрый человек, ты делаешь много милости, но я не могу тебя спасти. И я не могу тебе сказать слова, которыми ты спасешься. Для этого, чтобы говорить слова спасения, у Бога есть посланники. Я только ангел, и великую миссию посланничества спасения исполняю не я и не ангельский мир. А кто же? Пойди призови Петра. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Петр будет говорить, но спасать будут слова, которые будет говорить Петр. Но все-таки их должен говорить Петр, а не кто-то другой. Если бы Бог сказал, иди, призови Павла, то значит Павла. Видите ли, на каждое конкретное дело посылается конкретный человек. И только конкретное посланничество увенчивается успехом. И только за конкретное посланничество мы будем иметь награду. Когда мы имеем особенно вверенное служение, когда Бог лично мне сказал, а не кому-то другому. Иногда люди поспешают вперед, Бог им ничего не говорил. Они говорят, написано, подожди, ты должен знать, что такое посланничество, что такое посвящение. Бог никогда не может послать душевного человека. Пока 10 казней над тобой не пройдут, Бог не пошлет тебя. Никак. Для того, чтобы Богу послать, ему нужна духовная личность. Разумеется, есть люди, используемые Богом, но не посланные Богом. Вы скажете, это есть не одно и то же? Нет, не одно и то же. Бог использует и тех, кого посылает, но Бог использует и тех, кого вообще не посылает. Бог использовал фараона, Бог использовал всех царей, Бог использует дьявола, Бог использует эту землю, Бог использует все в этом мире на благо нам. Бог использует наши болезни, которые пришли из ада, во благо нам. Когда это Бог делает,
Когда это делает дьявол, это никогда не во благо. Когда Бог допускает это нам во благо, когда мы принимаем как от дьявола, то есть болезнь от дьявола, принимаем ее как будто бы от Бога. У Бога вообще болезни нет. И никогда Дух Святой не будет приходить тебе и запугивать тебя, я тебе положу на одр. Это только сатана может так делать. Дух Святой, наоборот, скажет, как избавить тебя от одра. Дух Святой пришел, чтобы избавить нас от болезни, а не положить в болезнь. Он не будет говорить, если так, я и сам знаю, что когда я грешу, я буду болеть. Это без Духа Святого я знаю. Так написано, что посеет человек, то и пожнет. Но Дух Святой, когда приходит к человеку и говорит, покайся и будешь здоров. Иди, возьми постель твою, прощаются тебе грехи твои. Сатана же говорит, о, я тебя испытываю, я тебя готовлю для особого дела. И человек принимает, благодари Бога. И я всегда говорю, благодарите Бога в болезни, но не благодарите Его за болезни. Я как-то немножко дискуссировал с моими братьями. Они говорили, за все благодари. Так написано, за все благодарить. Я говорю, для того, чтобы за все благодарить, ты должен мне привести систему, а не место Писания одно. Ты должен мне систему выдать. Когда здесь говорится «за все благодари», здесь перевод и смысловое значение другое. Я не могу благодарить за то, что приходит из ада. Я не могу благодарить за то, что я впал в блуд. Ну, ты говоришь «за все», получается «за все», значит «за все». Так что, мне впадать в блуд и благодарить Бога? Или и делать беззаконие, или же своровать, убить и благодарить Бога, оскорбить тебя и благодарить Бога? Слово Божие имеет в виду «за все благодарите». Я молился много в этом месте до этой дискуссии, и я знал, что значит «за все благодарите». За все, что исходит от Бога. За совершенное, доброе, за благодать Божию, за заповеди Божии, за уставы Божии, за постановления Божии, за Иисуса Христа, за благодать, за кровь завета, за Его суды, которые проходят по мне. Вот за эти суды, за эти 10 казней, за это благодарите. За все, что от Бога, но не за то, что от дьявола. И Бог никогда не имел в виду, что у человека придет в голову за все, это значит и то, что от дьявола. Он надеялся, что Он нас создал разумными. И это действительно так, но мы... За все. Приведите систему, приведите мне еще пару мест и покажите мне мужей Божьих, которые бы благодарили Бога за болезни, пришедшие как будто бы от Бога. Нет, никогда не этого не делали. Богу нравится хвала в болезни. Когда мы, не обращая внимания, говорим, дьявол, ничего не получишь. Ты хочешь, чтобы я упрекал Бога? Почему Он мне это послал и за что послал? Человек часто говорит, Господи, а почему я? Чем я хуже их? Почему ко мне именно пришла такая болезнь? Почему у меня это разрушение? Бог не этого хочет. Неважно почему. Мы все достойны ада и болезни. Важно одно. Умей благодарить Бога и не обращай внимания на болезнь и демонов. И скажи, сатана, ты что хочешь? В болезни моей вырвать проклятие Богу? Вырвать, сказать, что Бог несправедливый? Я не понимаю, почему я болею. Я не понимаю, почему это лично на меня. Но я хочу только сказать, Боже мой, и не понимая Тебя, я благодарю Тебя. Я знаю, что эта болезнь допущена Тобою, что она пришла из ада, что от Тебя приходит исцеление, а не болезнь. Я это знаю. И я благодарю Тебя за то, что от Тебя есть исцеление. И я все равно буду стоять на Слове Божьем и жаждать исцеления. И буду искать эту систему, чтобы найти мне, потому что только по Слову Божьему я буду исцелен. Я не буду исцелен просто по молитве. Это бывает как исключение из правила. Вообще дары, действующие дары Духа Святого, это исключение из правила. Это не правило. Правило – плод. Дары даны только как исключение, пока мы придем к плоду. Когда придет плод веры, тогда не нужен будет дар веры. Он отпадет. Когда дары – это как бы то горючее или та энергия, которые выталкивают ракету на ее орбиту. И тогда первая ступень отпадает, вторая ступень отпадает, третья, и постепенно все дары отпадут, и останется только плод. Вы знаете, плод Духа всему верит, любовь. Любовь – плод Духа, вера, она всему верит. Слово «всему» – это значит, не говорит о том, что она верит дьяволу, лжецу. Если рассуждать за все благодарить, тогда надо и всему верить, и дьяволу тоже верить. Если логически идти путем этой жабы, эта жаба только может так рассуждать. Благодарите за все. Это жаба. потому что она не смотрит за все. Нет, разделите Бога и дьявола всегда, и человека, а потом смотрите все эти исходящие вещи. Теперь далее, если я здесь не могу благодарить за все, то, разумеется, и в данной ситуации я могу видеть Бога в одном положении, дьявола в другом, и преклоняться пред Богом, но не преклоняться пред дьяволом. Поэтому я верю, что Бог нас благословит, когда эта истина придет к нам, и мы начнем молиться, чтобы Дух Святой нам открыл, чтобы нам избавиться от нашего ложного знания, избавиться от нашей напыщенности, от нашего интеллекта. В каком смысле слова? Его надо упражнять, но избавиться от того, что мы многое можем нашим интеллектом, избавиться от своей собственной логики, и путем логики немногие вещи делаете. Божественные вещи, они нелогичны, они сверхлогичны. Они не против логики, но они независимы от нее. Иногда мы хотим логически подвергнуть, но как же, не подвергайте, логика действует только в системе времени, в системе видимого. Но логика совершенно немыслима в системе невидимого. Потому что, что такое логично? Это то, что принято в естественном мире, но мы соприкасаемся со сверхъестественным миром, и там не против логики все, а независимо от нее. Не против науки, а независимо от нее. То есть выше логики, выше науки. Сверхнаучное, сверхлогичное. А люди пытаются за все, значит, за все. Нет. Мы должны быть людьми духовными и прибегнуть к Слову Божьему. И только оно покажет нам. И оно сказало, я говорю вам, не останется камня на этом красивом строении. Мы сегодня смотрим, быть может, на эту стройную структуру. Может быть, кто-то уже не видит религиозную структуру стройной. А кто-то все еще ее рассматривает стройной и считает, что поклонение должно именно только там, только в ней и принадлежать к ней. Но Иисус шел от храма и сказал, не останется здесь камня на камне. Он поднял жезл, подними жезл, который превращался в змея, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Это тот, кто пережил на себе смерть. Это тот, кто пережил на себе клевету, оплевание, непризнание, насмешки. И только тот может поднять, потому что Бог вывел его, потому что душа его умерла. Теперь Бог берет эту душу, которая прошла через смерть, и через эту же душу, теперь, говорит, это жезл Божий. Вот когда мы можем стать жезлом Божьим в его божественной руке. Вот когда мы можем поднимать, и наше слово будет всегда падать, как жезл на воду Нила, или жезл на Красное море, или жезл на воды Иордана, или же поднимать жезл будет, куда бы ни поднимался жезл Моисея, жезл Аарона, везде происходили суды Божии. И эти суды Божии освобождали нового человека. Он был связан Египтом и связан всем тем, что окружало Египет, оружие, вещи. Но теперь сильный вошел в наш дом, и я знаю, что это произошло со всеми рожденными свыше, сидящими здесь. Рожденный свыше – это тот, кто принял Иисуса Христа своим личным спасителем. Неважно, что вы позже согрешили, оказались неверными, тем не менее, однажды в вашей жизни этот сильнейший вошел и связал сильного, и поглощена была смерть победою. И теперь вы уже не можете быть просто выпущены из его руки. Да, вы можете, закон имеет на вас власть, и вы многие можете слышать голоса, субботу надо исполнять. Свинину не нужно кушать, обрезаться надо, праздники вот такие-то надо исполнять, законы надо, то надо, то надо. Это естественно все. Я понимаю людей, стремящихся к святости, которые потихоньку, тайком начинают свинину не есть, потом мясо не есть, потом исполнять сразу 2 дня в неделю, субботу и воскресенье. До тех пор, пока не будет осужден этот закон учением заповедей Христовых, и они не познают, что все дни принадлежат Богу. Вам не надо праздновать 2 дня, празднуйте все 7 дней, все ваши. Бог все вам дал, все ваши. Не только суббота и воскресенье, все, начиная от первого дня и кончая последним вечным 7-м днем, у которого нет ни вечера, ни дня, все ваши дни. Вам этого не нужно. Вам совершенно не нужно обрезание по плоти, Бог обрежет вас по духу, обрежет ваш слух, чтобы вы могли слушать. Вам совсем не надо смотреть, потому что Иисус устраняет все. Далее Он точно таким же способом удалит эту жабу. И мы увидим, что, Боже, я благодарю Тебя, я больше не надеюсь на мой закон, на мой интеллект. Я работаю, это мои гаванитяне, пусть они работают, они рабы, от них не должно исходить директивы. Все, что они должны делать, мои гаванитяне, они должны рубить дрова и приносить воду в дом Бога моего. То есть мой интеллект, он должен работать и повелевать моей воле, читать Писание, но надежда должна быть не на мой интеллект, на Бога. И всякий раз, когда я читаю, как я отвечал вот на ту записку, каким образом я подхожу к Слову Божьему, я всякий раз, прежде чем читать, не сажусь просто так. не беру просто ни один стих в свои уста до тех пор, пока не скажу Богу: «Господи, я прекрасно понимаю, что бедный я человек и мой интеллект. И если бы я взял интеллект Сократа, Платона, если бы я взял интеллект всех мудрецов мира всего, и богословов, и теологов, все было бы бесполезно, потому что Твое Слово божественно, а интеллект человеческий. Как бы мы его ни называли, Боже, я молю Тебя, открой мне то Слово, которое Ты хочешь открыть. Боже, пошли мне то Слово, которое нужно сейчас, в это время. Я не молю о всем слове и о всех обетованиях. Я знаю, что у тебя есть сроки всему свое время. И ты никогда не откроешь обетование раньше времени, пока не придет время его исполнения. Открой мне те обетования, которые должны быть открыты сейчас для народа твоего. И когда я конкретно молюсь о тех обетованиях, которые сейчас должны быть открыты, я получаю конкретные обетования, обещания Божии, тайны его, которые были сокрыты от прежних родов. И не только я один, но и все исследующие Писание по этому методу. И я думаю, что я не одинок в этом, потому что оно изрекалось святыми Божьими человеками, и его нельзя иначе понимать, как через Дух Святой. Только это помогает мне. Господи, я знаю, что ты будешь отталкиваться от Слова. Боже, я прямо говорю, я не понимаю этих вещей. Иногда я вижу, но не понимаю, но мое непонимание говорит: не понимаешь, подожди, придет свое время, поймешь. И я начинаю ожидать. Боже, я не понимаю. Но вы знаете, когда я не понимаю, у меня моментально где-то глубоко внутри поднимается негодование. Вы чувствовали такое негодование, закрывая Библию с недовольством, что вы ее не понимаете? Но вы не можете сказать: Боже, что это такое? Но вы легко можете сказать посланнику Божьему: что ты говоришь? Тем не менее, это тот же Бог. Посланник не Бог, но Он говорит те же слова, которые мы часто не понимаем. Разве мы все понимаем, или я все понимаю, когда читаю? Но я ожидаю время. Бог, прежде чем нам понять, иногда бросает вещи, непонятные для нас. Зачем Он это делает? Чтобы мы могли идти за Ним верою. Когда все ясно и понятно, тогда нет надобности верить. Но вы верите, когда вы не видите, вы не совсем понимаете, вы только знаете, что это Господь. Они должны были делать это верою. Он говорит: иди. Он говорит: коли жертву вот так, рассеки ее пополам, сделай вот в такой последовательности. Но они не понимали, но не следовали. И как только они нарушали последовательность: возьми огня с жертвенника, когда будешь кадить мне, не вздумай взять с другого места. Но какая разница? Тот огонь и этот огонь. Там эти дрова и там эти дрова. И здесь гаванитяне рубят, и там гаванитяне рубят. Но почему я оттуда должен брать именно огня? Да какая разница? Два брата сказали между собой: сейчас идти туда, заходить. Да давай сразу наберем здесь по ходу. Быстро они бросили в кадильницы огня и пошли. Нет никакой разницы для них. И тут же были убиты пред Богом. Видите? Они не понимали, зачем нужно было огня оттуда или оттуда. Они должны быть послушными. Послушание и есть вера. Поэтому, когда Бог начнет уничтожать эту жабу у нас, когда Он поднимет свой скипетр, и Он уже поднял его не только во мне, в вас, Он поднял сегодня его над всеми церквами. И сегодня эти жабы выйдут из воды. Они прекрасно могут обходиться, они и для тела хороши, то есть они живут везде. Это знание, оно везде нужно. И эта жаба может жить везде и представлять себя везде. Но Бог приведет это знание в безумие. И соберут их в груды, написано. Здесь написано: и собрали их в груды, и восмердела земля. Остались только в реке, обратите внимание, жабы. Везде Моисей сказал фараону: хорошо, мы помолимся, и жабы уйдут из домов твоих. Что такое, когда они вошли в домы, в печи, и фараон пришел в ужас? Пусть они будут в реке, но зачем они здесь нужны? Вы знаете, пока там это закон, и где-то это в реке, это еще нормально. Мы можем им поклоняться, но когда мир будет захлестнут буквально ужасами знамений и чудес ложных, когда люди в церкви начнут становиться одержимыми и больными, когда будут умирать, когда начнется смрад идти, вот ужас такой, тогда фараон закричит: «Господи, я готов отпустить, я готов отдать, только скажи, пусть они уйдут». И это уже пришло. Сегодня очень многие христиане, я имею в виду слепые пастора разводят руками от ужаса. Они боятся, они не знают, что делать. Они боятся этих пророков, они боятся этих сновидцев, этих людей, которые видят видения и прорекают им, они боятся. Если помните, недавно были эти серии землетрясений небольших, и они все пророчествовали. Вот будет такого-то числа. Не случается. Почему не случилось? А мы молились, и потому не случилось. Теперь Бог сказал, вот такого будет. По телевидению объявляют. Ну, просят, люди в церкви просят, братья, что нам делать? Потому что там, ну, не пастор руководят, а братья. Братья, что нам делать? Братья собираются, что делать? Бежать надо. Бежать, а иначе они, ну, спрашивают, что делать. Лучше сбежать от них на это время. Сбегают. А другие говорят, ну, так что, нам где ночевать? В доме или это? Ну, не знаем где. Скажем, не знаем. Вот скажем, мы не знаем. Видите, они не хотят признать, что оно будет. Если скажем, не будет, а вдруг оно будет? А если скажем, будет, а вдруг оно не будет? Скажем, не знаем. Точно. Вот точно история повторяется израильского народа. От Бога это учение или оно? Или я сам от себя говорю? Какую властью делаешь? Скажу, какой властью. Вы ответьте мне на вопрос. Учение Иоанна Крестителя с небес было или от человека? Они говорят, если скажем от человека, народ камнями побьет. А если скажем от Бога, сказать, почему вы ему не поверили, потому что он свидетельствовал о мне. Скажем, не знаем. Так и они говорят народу, не знаем. Ну, и они их не судят за это. Ну, не знают, ну, значит, ну, не должны же наши братья все знать. Конечно, такие вещи братья должны знать. Если они стали у руля, то они должны это знать. Что делать сейчас с людям? Если Бог хочет что-то сообщить своим детям, по крайней мере, он сообщит. Если он не сообщает, и вы в нем, то вы должны просто спокойно ложиться и спать. Спокойно ложусь, я и сплю, ибо ты един, Господи, даешь мне жить в безопасности. Смерть – приобретение. Бог не посылает. Если Богу надо меня спасти, он спасет меня в огне и в воде. Если мне следует вот здесь, вот моя точка отсчета закончилась, и я здесь должен покинуть мою жизнь, никакие пророки уже меня не спасут. Ничего меня не спасет. Потому что все, Бог обрезал, как у ткача, нить моей жизни. И ни у кого нить жизни просто так не прерывается. Иногда нам кажется, но это на самом деле не так. Только в том месте, где Бог обрежет нашу нить, там она и прервется. Поэтому я на этом закончу сегодня эту вторую казнь. Возможно, мы будем говорить о ней и в другое время. И я верю, что Дух Святой будет продолжать эту работу в нас, чтобы освободить нас от поклонения жабе, этой богине знания. Видите ли, здесь не бог знания истреблялся, а богиня. Вы видите, что обезьяна осталась. Куцая обезьяна, ее выставили, значит, человек от обезьяны. Ее оставили, потому что сам Бог, он ничего не может сделать. Главное богиню судить. Когда богиня будет осуждена и богини не будет, то Бог уже без богини ничего не сделает. Он не сможет воспроизводить дальше свою работу. Он останется без своей богини. Вы же знаете, что ему нужна богиня, чтобы делать свое производство дальше, производить свои ложные чудеса и знамения. Вот почему обезьяна для коммунистов осталась, а жаба была уничтожена. Это, конечно, шутка, но в ней есть истина. А теперь я попрошу сейчас брата Володю, мы споем вместе с вами. И после пения псалма я постараюсь ответить с милостью Божией на те вопросы, которые есть. Значит, здесь есть три вопроса. Первый вопрос зачитываю. Вы говорите, что пророческое слово не может быть использовано для обличения детей Божиих в грехах. Я уже сразу говорил, что как правило нет, как исключение из правила да. В раскаянных грехах не может. Это я не понял, то есть утверждение здесь или нет. А как быть с нераскаянными грехами детей Божиих? Давида Дух Святой обличил. В Откровении к семи церквам звучит обличительное слово. Как это понимать? Объясните, пожалуйста. Ананию и Сапфиру Дух Святой тоже обличил. Это было к их смерти. Когда Дух Святой обличает, он не через пророческое слово обличает детей Божиих. Он начинает обличать их внутри. У них есть Дух Святой, который внутри начинает обличать, быть неспокойным по отношению к ним. И если они это не принимают, и если они оскорбляют Святой Дух, то как исключение из правила может прозвучать через человека к смерти, как это было с Ананией и Сапфирой. Дух Святой никогда не вскрывает раскаянных грехов. Нераскаянные грехи Дух Святой обличает, скорее всего, через пророческое слово, но не таким путем, как мы называем пророческое. Слово Божие называет пророческое слово, когда оно говорится здесь, и когда Слово Божие начинает проповедоваться, и человек его слышит. Во-первых, он знает свой грех, но в это время Дух Святой через Слово говорит, как бы скрывает ему всю систему. Человек с проповеди может услышать целую систему. Никогда в пророчестве систему нельзя выдать. В пророчестве вы только скажете, у тебя есть то-то, то-то, покайся, а если не так, то вот будет то-то и то-то. Или же просто, или еще там как-то. Это как исключение из правила к поражению. Мы видим в Новом Завете, именно происходило так. Здесь это обличение звучало к ангелу церкви. Каким образом Бог говорит с ним? Ведь это он попустил. Речь идет за целую церковь, а не за отдельные личности. Что эти отдельные личности ходили. А именно к пастору, как поведет этот пастор, как этот ангел церкви поведет. Вот почему Бог с ним имеет такое слово. Это исключение из правила. Потому что то, что относится ко всем, но когда человек ведет, Бог лично ему говорит, я имею против тебя, у тебя есть то, что ты попускаешь жене Иезавели. Как раз это то, вот эти ложные пророчества, жена Иезавель, которая царствует, то есть царство этой же жабы. Поэтому, конечно, в данной ситуации, я так и говорю, как правило, Дух Святой не обличает, как исключение из правила, да. Но мы, как только услышим исключение из правила, для нас это вполне достаточно, чтобы исключение сделать правилом. Вы знаете, что исключение из правил имеет только машина, оборудованная сигнальными огнями. Однако мы иногда себе позволяем это правило брать за правило. Если им можно, почему мне нельзя? Вот, и поэтому мы тоже иногда так делаем. Просто сейчас Дух Святой научит нас всегда, если мы будем правильно вести себя пред Ним в послушании, то Дух Святой нас научит, скорее всего, не через пророчество. Оно дано для увещевания и назидания, но это пророчество должно находиться под контролем посланника Божия, который будет стоять. Я тоже пророчествую. То есть через меня тоже идет пророчество, когда Духу Святому это угодно, возможно, еще, но все это должно соответствовать Слову Божьему, Его принципам, как оно должно идти. Это не значит, что я Его отвергаю. Наоборот, я молюсь, чтобы все дары Духа Святого действовали в народе Божьем. Но в то же время я сегодня говорю не о истинном пророчестве, а об осуждении ложного пророчества, ложных знамений и ложных чудес. Это будет отдельная тема, когда мы будем говорить истинное пророчество и ложное пророчество. Сегодня я говорил об осуждении ложного пророчества, и поэтому прошу понять меня правильно. Не подумайте, что я отвергаю вообще пророчество, и в то же время я часто слышу, отвергает пророчество, сам пророчествует. Это что, только ему можно пророчествовать? Нет же, конечно, пророчествовать могут все те, которые вдохновляются Духом Святым. А все те, которые вдохновляются другим Духом, они не могут пророчествовать. Теперь они скажут, а что, у тебя Дух Святой, а у нас не Дух Святой? Да, здесь контролировать Бог будет именно через меня. Быть может, это кому-то не нравится, я не говорю это в гордости, я говорю это по принципу Евангелия. Единственный контроль у вас – Слово Божие, Дух Святой и человек поставлен. Буду ли это я, будет ли это другой, не имеет значения. Мы должны молиться, чтобы Бог дал нам таких делателей, которые имеют прямую связь с Богом, и чтобы мы им доверяли. Потому что раз Бог их поставил, Господи, раз Ты его поставил, я доверяю Ему. С Него Бог и спросит многие вещи. Я, Господи, был послушен тому, которого Ты поставил. Я за ним пошел. То есть, и поэтому мы должны сперва уяснить для себя, поставлен ли человек Богом, и потом только следовать за ним. Если вы не уяснили, поставлен ли он Богом, помазанник ли он Божий, не следуйте за ним. Оставьте его. Ищите и молитесь, чтобы Бог выслал делателей на жатву, чтобы ваши очи открылись, и вы увидели посланника Божия. И я часто говорил, многие не понимают, говорят, что я двери открываю и выгоняю людей. Я не выгоняю людей. Я говорю, но если вы не видите во мне посланника, двери открыты. Найдите себе посланника Божия. И войдите в ту церковь, и молитесь за этого посланника, и служите в этой церкви. Я не выгоняю людей. Я только приглашаю тех людей, которые полностью предверник открыл, они имеют единомыслие. Если не понимают, это совсем другой вопрос. Если бесчинство и кричат из ада, это совершенно третий вопрос. Таких людей я не выгоняю, я их буду отлучать. Те люди, которые будут говорить, это учение из ада, или это еще что-то такое, такие люди будут отлучены за бесчинство. Те люди, которые не понимают, мы будем о них молиться. Это наши друзья, за которых мы будем молиться. Те, которые бесчинствуют, Павел пишет, таких надо отлучать и брать на замечание. Они не признают чина в церкви, потому что они сами решили, что они пастора. А почему это так? Извини, разве на тебе это лежит? Почему это не так, а вот так? Это лежит на мне, и я его сделал так. Наверное, я стоял пред Богом, чтобы узнать, как это сделать. А если нет, Бог будет со мной судиться. И Бог укажет мне, переделай это и извинись, и я это сделаю. И так должен сделать любой человек, не только я. Поэтому, я думаю, вы меня понимаете, что я не выгоняю людей. Наоборот, это служение создано как лазарет для больных людей, для тех, которые изгнаны, неправильно выгнаны, отлучены, которые не могут освободиться от грехов своих, которые мучаются и страдают. Дух Святой будет их здесь освобождать, и некоторые уже получили свободу. Пусть нет всех, но получили свободу и могут славить сейчас Бога, могут воевать. У них появилась надежда на освобождение. Они что-то увидели, просиял свет для них. Правда, еще рубище на них, но они уже во свете, слава Богу, прозрели, и это для них есть великое счастье. Поэтому для прозревших, я и говорю, для слепых, конечно, будет моя речь непонятная для глухих. Но мы будем молиться, чтобы Бог открыл. Но слепых и глухих мы просим, чтобы они просто подчинялись. Если слепой и глухой начинает бесчинствовать и доказывать мне, что это красное на белое, то, конечно, я такому слепому скажу, вот дверь открытая. Мы знаем, что красное, что белое. Либо ты духовный человек, а если ты духовный, то тогда ты должен правильно себя вести. А если ты душевный, тогда подчинись, либо нету другого. Это Писание так говорит. Это не потому, что я так хочу или я так желаю. Наоборот, как человек, по малодушию, быть может, я не должен был этого говорить, чтобы не оскорбить как-то, но у меня нет выбора. Я уже сделал выбор не быть сентиментальным, быть мужественным и стоять на Слове Божьем и говорить истину так, как я ее понимаю, а не как понимаете ее вы или кто-то другой. А так, как я ее понимаю, как мне Бог ее открыл. Только такой посланник может повести людей. Тот посланник, который понимает так, как понимают люди, он не поведет людей. И они его тоже никуда не поведут. Потому что Бог сделал, чтобы не люди водили, а Он водил их. Не овцы водили пастыря, а пастырь овец. Так что, я думаю, в вопросе пророчества, то есть вот этого пока ясно. Пожалуйста, Леня. Конечно, конечно. У Духа Святого много, много, то есть возможностей, чтобы показать человеку грех по милости своей. Он говорит, то есть он скорее не обличает его, а увещевает его покаяться. Видите, слово обличение, возможно, вот, вы знаете, я сколько обращал внимания на эти переводы, и когда обращаешь, вот даешься, одна сестра ко мне подошла, говорит, вот я нигде не нашла, где написано «Эл-Шаддай» по словарям. Вот, конечно, в наших словарях редко где это встретится, но я исследовал по другим книгам и нашел, что 7 раз, значит, написано «Эл-Шаддай», а «Шаддай» написано 41 раз. И только 31 раз в книге Иова «Шаддай» написано. То есть в греческом, то есть в еврейском оригинале. Поэтому в русском оригинале и в английском вы не найдете этого, и в латинском не найдете это, только в еврейском оригинале. И поэтому вот с еврейского уже, когда есть, допустим, какая-то литература, только тогда у меня есть эта литература, и только там я могу видеть значение имен Бога. То есть, что сколько у него много имен, и каждое имя имеет свое назначение. Так и здесь, вот это слово «обличать». То есть иногда там нужно слово не «обличать» поставить, а «увещевать». Наши переводчики могут за место слова «увещевать» поставить «обличать». Для католического, допустим, переводчика нет никакой разницы между словом «увещание» и «обличение». Для него что «увещевать», что «обличать». Потому что там где-то есть смысловое значение в увещании. Когда увещевают, тебе говорят об этом грехе. Увещевают, оставь его, ты болеешь из-за этого. Но это не есть обличение в той форме, которую делает Дух Святой для мира. Для мира Дух Святой обличает в каком смысле? Он не видит, он не знает. И вдруг свет зажигается, и он видит себя. Вот что такое обличить, сделать явным, скрыть. Но у христианина он же знает, что в нем это есть. И если Бог вскрывает, как исключение из правила, это к его погибели, как было вскрыто у Анании и Сапфиры. Когда Бог вскрывает у таких людей, они теряют свою корону. Быть может, кто-то и будет иметь спасение, я сейчас не разбираю этот вопрос. Во всяком случае, корону свою не теряют, звезду свою не теряют, венец свой не теряют, потому что они не захотели сами судить себя и были осуждены с миром. Если я сужу сам себя, Дух Святой не будет скрывать. Павел пишет, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы с миром. Но, будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Значит, когда Бог скрывает, а Бог может скрыть это через болезнь, через потерю рассудка, человек теряет рассудок, теряет, и он начинает, наконец, выдавать, кто он и что он есть. Или в конце в его жизни, наконец-то, становится ясным, кто этот человек, что он из себя представлял, почему он пришел к таким критериям и к такой жизни. И то есть Бог таким образом скрыл его, и все наконец-то его увидели. Многих, разумеется, мы увидим в вечности. Здесь мы до конца не увидим, не можем правильно судить, но в вечности Бог покажет меня и всех вас в том свете, в котором мы есть на самом деле. И поэтому Павел говорит, не судите никто никак, ему дадим отчет. Так, вторая записка. Вы знаете, я вот с этой записочкой я не совсем разберусь. Я потом. Сейчас здесь плохой почерк и много написано, я извиняюсь. Я к следующему, значит, служению поработаю над ней. Но сейчас те, которые мне ясны, то есть в смысле почерка. И не так много мест написано. Брат Аркадий, объясните, кровь, пролитая на кресте Иисусом, была человеческая или Божия? Это важно. Кровь, пролитая на кресте, была человеческая, потому что Иисус принял плоть человека и называл себя Сыном Человеческим. Иисус не воевал с дьяволом как Бог, Он воевал с ним как человек. И он сказал, Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Он должен был нас освободить как человек, а не как Бог. Если бы он освобождал нас как Бог, в таком случае он не имел права, и Бог был бы несправедливым. Сатана сказал, конечно, я знаю, ты имеешь на все право, но ты теряешь свою справедливость. Богу нужно было сохранить справедливость свою, и нас должен был освободить та личность, которая обладает той же плотью и той же кровью, принадлежит к нам. Иисус, не воплощаясь, не принадлежал к роду человеческому. Он был Бог, и не обладая плотью, Он не принадлежал к нам и не мог отвоевывать нас. Нас должен был отвоевать только Тот, кто обладает плотью и кровью. И поэтому Он, написано, воспринял онные, дабы лишить державу смерти через плоть и кровь свою. И Он называл Себя в это время Сыном Человеческим. Когда дьявол попытался сделать то же, что сейчас я не говорю в этой записке, но многие дети Божьи, мы говорим, кровь Сына Божия, она кровь Сына Божия, потому что его человеческая природа принадлежит ему лично. И мы можем говорить в этом смысле, кровь Сына Божьего освобождает, правильно. Но если мы будем говорить в конкретной ситуации, то это кровь человеческая, в смысле он принял тело человека, потому что Бог сам не обладал человеческой кровью, она ему не нужна была. Он дух, и он жил, и жизнь его не была в крови. Но когда он принял человеческую природу на себя, то его жизнь теперь стала в крови. И он сказал, душа моя скорбит смертельно. Это беспрекословно великое благочестие, тайна. Бог явился во плоти, он соединился с душевной жизнью. Вы понимаете, что душевная жизнь ниже духовной жизни. Хотя она и поставлена во главу всех жизненных форм на земле, но Иисус унизил себя этим самым, что принял низшую форму жизни и пришел отвоевывать у дьявола человека своей низшей формой жизни, которую он принял. Он не на уровне духовной жизни завоевал титул, он завоевал его на уровне своей душевной жизни. И я здесь говорю душевная жизнь, не имею в виду душевного ветхого человека. Я имею в виду человеческую природу, потому что мы согрешили не на уровне духовной природы, а на уровне душевной. Мы не были духовными, Адам был душевным, Ева была душевной. Они не были духовными, понятие рождения свыше не существовало. Иисус еще не умирал, они были сотворенные, но не рожденные. Мы рожденные, поэтому мы духовные. У нас есть возможности стать духовными, выйти из души, потому что мы родились свыше. Адам же не рождался свыше, он был сотворен. Ева была сотворена, и написано, вдунул дыхание жизни. Вы помните, мы разбирали воду, кислород и водород. Кислород для дыхания. И стал человек душою живою. Соединение, то есть все из воды и водою. То есть здесь есть то, что Бог вдунул в него, он не стал духом животворящим, а душою живою. И воспроизводил тоже душу живую. Адам родил по образу и подобию не Божию сына, а по подобию и образу своему, написано в 5 главе Бытие. Следовательно, мы должны конкретно знать, что Иисус соединился с нами, принял низшую форму жизни, душевную жизнь человеческую. И как человек победил дьявола, хотя дьявол пытался, чтобы он с ним боролся, как Бог. Он сказал ему в пустыне, если ты сын Божий, а он ему сказал, не одним хлебом будет жить человек. В это время он говорил не о людях, а о себе. Не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Он опять ему, если ты сын Божий, он ему говорит, не искушай Господа Бога твоего. Это для человека написано. И далее говорит, сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле. То есть Иисус теперь себя называет сыном человеческим и сыном Божьим. Он теперь принадлежит нам ровно столько, сколько и Богу. Потому что теперь у него природа была человеческой, она прошла через смерть и получила новую человеческую природу, духовный человек, но все-таки человек. Он теперь духовный человек и в духовном теле. И мы получим сообразно его славному телу духовное тело. Те, которые не переживут смерти, они просто изменятся. Поэтому, согласно этой записке, это важно. Я считаю, что это важно. Если вы будете считать, что это была божественная кровь, то в таком случае божественная кровь может спасать только Бога. Нам нужна была человеческая кровь, чтобы заплатить цену. Нужно было смертью смерть попрать, а не святостью смерть, не жизнью смерть. В духовной жизни у Бога нету смерти. Он живой всегда. Он дух животворящий. Он умирает как человек за нас. И человеческой природой своей платит цену за наши человеческие возможности, чтобы освободить нас и сделать нас духовными.